все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник» в Крыму.
Восьмого мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Это юридический документ, установивший перемирие на направленных против Германии фронтах Второй мировой войны, обязавший германские вооруженные силы к прекращению сопротивления, сдаче личного состава в плен и передаче материальной части противнику, фактически означавший выход Германии из войны. Документ ознаменовал победу Советского Союза в Великой Отечественной войне 41-45 годов и завершение Второй мировой войны в Европе. Но не все знают, что акт о капитуляции подписывался дважды. Именно 7 мая 45 года в 2 часа ночи 41 минуту местного времени генерал-полковник Альфред Йодель, начальник штаба оперативного руководства Верховного командования Вермахта, подписывает капитуляцию Германии в штаб-квартире союзных войск в Реймсе. Согласно Реймскому акту объявлялась о безоговорочной капитуляции всех сухопутных, морских и воздушных вооруженных сил, находящихся в момент подписания протокола под германским контролем. А вот советское командование не признает данный пакт и требует нового подписания. Почему 7 мая 45 года не стало Днем Победы, мы все это обсудим с членом Центрального совета Российского военно-исторического общества Арменом Гаспаряном. Армен на прямой связи со студией. Армен, я приветствую тебя.
Приветствую, Свет, приветствую весь Крым.
Но перед тем, как перейти, собственно, к теме, с которой я начала, конечно, с Днем Радио. Армен, не могу не поздравить. Большая очень часть твоей жизни связана с радиоэфиром, поэтому отдельное поздравление. И тебе, конечно, о роли радио, наверное, можно говорить много, но все еще оно в авангарде. Как бы там ни предрекали радио уход в тень.
Да, спасибо, взаимно. Действительно, я вот прикинул сегодня, что 21,5 год уже у меня в эфире, и никогда до этого я не отмечал День радио вне привычных студий, вне коллег. Ну вот, очевидно, что сегодня будет так, но тем не менее я всех поздравляю, сотрудников «Спутник» в Крыму, всех наших слушателей, потому что, ну, это на самом деле общий праздник. Без слушателей во многом не было бы и нас.
Это точно. Ну и возвращаемся к теме. 7 мая 45 года подписывается тот самый пакт, который потом не принимает советское командование. Вот если можно, давай обсудим более подробно эту тему. Что это было за подписание, почему его переподписали, почему советское командование не признает данный пакт о капитуляции Германии?
Ну, все несказанно просто, поскольку большевики являлись абсолютно таким вселенским злом для руководства Третьего Рейха, то сам факт капитуляции перед недочеловеками воспринимался чрезвычайно оскорбительно бонзами уже почти несуществующей тысячелетней империи. Несмотря на то, что уже нету фюрера, несмотря на то, что уже нету идеолога главного немецкой национал-социалистической рабочей партии Йозефа Геббельса, тем не менее вот эта доктрина, она продолжала существовать. И был принят чрезвычайно простой план. Надо сдаться союзникам по антигитлеровской коалиции. Ну, при всех различиях они, в общем, роднее, они цеевропейцы, и проблем с ними было бы сильно меньше. Ну, а в идеале так вообще заключить с ними союз и продолжить войну против Советского Союза. Собственно, подобного рода планов там было великое множество. И вот представители немецкого командования встречаются с союзниками и подписывают цедулю такую своеобразную о том, что все, они капитулируют, война закончена, Германия признает себя побежденной. Немецкое радио об этом успело сообщить. Москву, разумеется, никто в известность о подобном не ставил. И в Кремле сказали, знаете что, голуби сизокрылые. Мы не признаем этот документ, потому что именно советский народ вынес на себе всю тяжесть войны с тысячелетним рейхом. Поэтому будьте любезны, засуньте себе за шиворот эту самую бумажку и извольте подписывать о капитуляции безоговорочной Третьего рейха так, как это должно. Представители союзников на тот момент еще не впали в такую тотальную русофобию, которая появится уже совсем-совсем скоро, в 46-м году. И решили, что, ну, в принципе, да, дядюшка Джо определенно прав. Потому что действительно, все-таки именно Советы, как они называли Советский Союз, дольше всех и плодотворнее всех воевали с Третьим Рейхом. И надо сказать, что действительно над Берлином развивался красный флаг. Ну, то есть не Юнион Джек совсем, не звездно-полосатый и даже не польский. А флаг был советский, с серпом и молотом. Немцам, скрипя зубами, пришлось на это соглашаться. И судя по тому, что потом расскажут участники этой процедуры, чувствовали себя немцы чрезвычайно некомфортно. Им было бы ближе и понятнее разыграть, условно, уже хорошо известный тому поколению сценарий капитуляции в Первой мировой войне, там, в Венском лесу, например, в том самом вагоне. Но они совершенно не хотели капитулировать перед азиатскими ордами комиссаров. Что им, однако, пришлось сделать. Потому что выяснилось, что никакие они не были сверхчеловеками, судя по полученным результатам. А сверхчеловеками с этой точки зрения оказался советский человек, который, пройдя через весь вот этот вот ад, выстоял и сломил хребет нацизму. То есть сделал даже то, чего в теории не предусматривалось. Потому что я напоминаю, что в 41-м году военные теоретики европейские искренне полагали, что вермахт даже в теории не сокрушим. Ну, то есть это в принципе невозможно сделать. Оказалось, что возможно. И пришлось, скрипя зубами, с болью на сердце, встречаться в Каухорсте и подписывать акт о безоговорочной капитуляции Третьего Рейха.
Для Германии... И подписан он уже был в Берлине второй раз, скажем так. Это тоже было принципиально для Сталина и вообще для советского правительства.
Ну, подписывал этот документ фельдмаршал Кейтель. На тот момент он, наверное, действительно был одним из самых высокопоставленных военных Третьего Рейха. Другой вопрос, что даже прозвище Кейтеля, его называли за глаза Лакейтель, о многом говорит. То есть это не стратег, это не условно Паулюс или не Гудериан, да, это что хозяин изволит. Вот что Гитлер сказал, то Кейтель моментально оформлял в виде приказа, отправлял в нижестоящие инстанции. Но, тем не менее, по занимаемой должности он был тем человеком, кому и пришлось подписывать акт о капитуляции Германии. То есть для Кейтеля тот день ознаменовался двумя трагичными событиями. Во-первых, конечно, смотреть на представителей советского командования было ему крайне некомфортно, потому что осунувшийся, бледный Кейтель очень вяло смотрелся на фоне советской делегации и особенно маршала Жукова, который, вот что называется, дышал таким богатырским здоровьем. С другой стороны, Кейтелю внезапно стало известно о том, что среди победителей тысячелетнего рейха еще и оказывается Франция. То есть та самая Франция, которую они сокрушили за 3 недели, оказалась в числе победителей нацизма. Понятно, что это была такая очень серьезная геополитическая игра, и этот шаг был необходим Сталину, потому что он прекраснейшим образом понимал, что между Францией и Великобританией будут существовать всегда, это исторически так, серьезные противоречия. И было бы неплохо усилить позиции еще и с помощью французов. Поэтому они потом там и вон видную роль играли и так далее, и так далее. Для Кейтеля это было, конечно, все чрезвычайно малоприятно. И, опять же, как вспоминали очевидцы, ну, собственно, это видно даже на кадрах кинохроники. В зале стояла тишина такая, звенящая. То есть было слышно, как пероском пит по бумаге. В момент, когда акт был подписан, в Европе еще было 8 мая, в нашей стране из-за разницы во времени уже было 9. Поэтому, собственно, и возникла вот эта вот коллизия. Да, Европа отмечает 8-го, а мы 9-го. Это не потому, что у нас, у советских, своя гордость. Ну, то есть, вернее, не только поэтому. Потому еще, что по нашему времени это уже было 9 мая. Через, по-моему, 7 минут после того, как это произошло, почти параллельно BBC и Радио Москвы объявили на весь мир о том, что война закончена. Рейх капитулировал. Немецкое радио чуть с большим опозданием это сделало, потому что уже там нейтрализация вся эта, разумеется, была нарушена. Многих уже на местах даже не было. Но, тем не менее, немцы тоже об этом объявили. И потом уже американцы. Естественно, что это был момент, когда фронтовики, прошедшие от Бреста до Москвы, прошедшие Ленинград, Сталинград, Курск, освобождение Украины, Белоруссии, освобождение Крыма, освобождение Восточной Европы, они плакали и не стеснялись своих слез. Это был момент такого подлинного человеческого триумфа. Вот я скажу так, что подобного рода момент бывает в жизни далеко не у всех. Вот у того поколения он был. И естественно, что это был миг сознания перевыполненного долга. Потому что победить в тех условиях, в которых наша страна находилась, например, в 1941 году, было почти невозможно. Это было невероятно целеустремленное, невероятно смелое поколение наших дедов и прадедов.
Низкий тогда им за это поклон, конечно, до сих пор и до земли. И очень, очень обидно, что вот сейчас тем фронтовикам, которые еще живы, которые сейчас следят за тем, что происходит в мире, наверное, им тоже иногда приходится проронить слезу, когда они видят, как в Чехии сносят памятник маршалу Ивану Коневу, демонтируют его и при этом считают, что это абсолютно нормальное в нынешних реалиях действие.
Свет, ну то поколение, оно до сих пор показывает примеры, которые я не знаю даже, вот как это объяснить. Вот пока ждал эфира с тобой, пришла новость, что в Приморье 94-летняя женщина, ветеран Великой Отечественной войны, вылечилась от коронавируса. Вот это просто какой характер надо иметь, внутренний стержень, да, человеческий.
Браво, здоровья этой ветерану, этой женщине крепкого.
100%. И что касается того, что происходит в Европе. Ну, нового-то здесь ничего нет. По той лишь причине, что была в Советском Союзе идеология, да, что вот у нас есть интернациональное братство, страны Восточной Европы, они с нами вместе строят социализм и так далее, да, и все, что было негативное в годы Второй мировой войны, это все забыто было. Но, тем не менее, это же были факты, а факты штука упрямая. Вот, например, Чехия, да, все вот говорят, ну, понятно, когда там поляки русофобствуют. У этих комплекс недоимперии там и так далее, и так далее. А Чехии-то чего? Я хотел бы сказать, что когда британские команды ликвидировали Рейнхарда Гейдриха, имперского наместника протектората Богемии и Моравии, 200 тысяч, еще раз вот слушайте, 200 тысяч жителей Праги добровольно, без всякого принуждения, вышли на его похороны. Это вам просто для понимания про симпатии в эпоху Второй мировой войны. То, что нам рассказывали потом, уже там в 50-е, 60-е годы, это очень сильно видоизмененная реальность 40-х годов. Конечно, в Чехии тоже было сопротивление. Конечно, в Чехии было коммунистическое подполье. Конечно, чехи сражались в меру своих сил против немецкой оккупации. Но в массе своей они поддерживали то, что им было более близко и понятно. Потому что оккупация немцами Чехословакии, она совсем не похожа на оккупацию немцами Крыма. Там, знаете ли, концлагерей-то как-то вот не наблюдалось. Шуцманшафты там не бегали по улицам и так далее, и так далее. Поэтому для них то, что произошло, абсолютно естественно и понятно. Я 15 лет назад предупреждал в одном из эфиров, ребят, если мы дальше продолжим рассказывать эту клюкву эпохи Суслова-Епишева, ничего хорошего из этого не будет. Каждый следующий такой вот поступок на восточноевропейском контуре будет еще больнее бить по нам. Ну, смиритесь с этим, это данность, это история. Она вам может не нравиться категорически, но от этого она не перестанет быть такой. Поэтому историю Второй мировой войны надо знать в полном объеме. Не по книжке замечательного советского детского писателя Алексеева, рассказы о Великой Отечественной войне, а по некоторым другим источникам. Тогда боли и печали будет сильно меньше. И это, кстати, относится и к монументу, который там чехи поставили власти. Но кто все эти годы замалчивал вообще эту историю, я имею в виду в глобальном смысле, коллаборационизма граждан Советского Союза? На Западе из этого сложили определенного рода миф, такой очень большой, красивый и богатый. Американцы вложили туда сотни тысяч, если не миллионы долларов в раскрутку. И после того, как рухнул Советский Союз, его начали насаждать на восточноевропейском контуре. Ну, собственно, чуток восточноевропейском. Ну вот Украина, яркий такой пример. Насаждение принципиально другого представления о том, что такое коллаборационизм. Поэтому получаете АУН-УПА, там, дивизию Галичина, Бульбу-Бульбовца и так далее. Это все вот оттуда, потому что мы молчали, мы не хотели об этом говорить. Нам это было противно, неинтересно, неприятно. Но проблема-то от этого никуда не делась. Она просто разрослась до гигантских масштабов и ударила нам по затылку.
Обидно, Армен, что списывает вот тот же Милош Земан, президент Чехии. Ведь он как сказал про снос памятника Коневу? Глупость, которую совершили наши ничем не примечательные муниципальные политики, и считает, что возбуждение нашим следкомом уголовного дела по факту демонтажа памятника — это неадекватно острая реакция России на такую глупость властей района Прага-6. Ну, то есть, как-то объяснил это все глупостью муниципалитета. Очень просто.
Свет, я про глупость муниципалитетов слышу уже больше 20 лет. Я слышал про глупость муниципалитетов в Латвии, в Литве, в Эстонии, в Молдове, в Грузии, на Украине, в Польше, в Болгарии, в Венгрии, в Румынии и так далее. Теперь вот я слышу про глупость в Чехии. Ну, прекрасно. Если это глупость, то, может быть, президенту Чехии, у него на то, наверное, должны быть какие-то полномочия, стоит поставить вопрос о прекращении, так сказать, полномочий всех этих вот удивительных муниципальных деятелей. Это первое. Да? И ровно этого я как раз и не вижу. Да? Он жалуется на то, что в России якобы непропорционально жесткая реакция на то, что произошло. Давайте я... Это второе, соответственно, будет. Давайте я просто максимально понятно объясню. В России воспринимают демонтаж памятника Коневу как осквернение в русской военной доблести, как осквернение памяти тысяч солдат, которые погибли при освобождении Чехословакии от нацистов. Только и всего. Не, может быть, конечно, у Земана какое-то своеобразное отношение. Если там кто-то осквернит его фамильный склеп, он тоже будет сидеть и говорить о том, что да ладно, это проявлена какая-то дурь. Ну, извините, Россия не должна быть пушкинским Сильвио совсем. Когда там у Пушкина, да, он всегда шутит графиня. Однажды он, шутя, дал мне пощечину, шутя вызвал на дуэли, даже шутя дал по мне промах. Я вообще считаю, что Россия еще очень мягко поступила.
Ну и списывать, конечно, все на глупость муниципалитетов — прекрасная европейская сейчас тактика, но очень-очень странная. Все равно, но все равно нельзя так в преддверии вот 75-летия Победы. Это, конечно, очень больно ударяет и по нам, по нашему вообще чувству самоидентичности. И опять вспоминая ветеранов, которые еще живы, вот мне кажется, им вообще это сложно понять, как такое может происходить.
Ну, к огромному сожалению, это происходит уже даже не первое десятилетие. Это стало данностью восточноевропейской политики. И это просто означает, что нужно очень жестко реагировать. Нужно бить так, чтобы клиент потом не помышлял о продолжении проявления собственной дури. Мы, к огромному сожалению, я еще раз повторяю, во многом находимся во власти суслово-епишевских мифов. И от этого у нас просто постоянное вот это вот чувство обиды и глубокого разочарования. Нужно знать историю.
Да, учить историю, учить.
И
да.
В преддверии 9 мая, поскольку у нас в этом году ни парада, ни бессмертного полка не будет, бессмертный полк пройдет в онлайне, я просто хотел бы поздравить всех слушателей «Спутник» в Крыму и в очередной раз сказать, что мы отмечаем с вами 9 мая даже не столько День Победы. Мы с вами отмечаем день нашего общего второго рождения. Потому что если бы наши с вами деды и прадеды не победили бы в той войне, нас с вами просто не было бы на свете. Это очень легко запомнить. Поэтому, друзья крымчане, с праздником! Я надеюсь, что когда коронавирус будет побежден, я все-таки доеду до вас с давно вам обещанными гастролями.
Обязательно. Ждем с удовольствием. А пока вот такие люди, как Армен Сумбатович, стоят на страже нашей истории, будем отвоевывать. Глава за главой отвоюем обязательно. Армен, спасибо большое за интересную беседу. Благодарю тебя. Пока. Напомню, на прямой связи со студией был член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян.
Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник» в Крыму.